Я очень долго думал, как же начать пилотный выпуск так, чтобы было прям вау. Я перебрал много разных вариантов, и в итоге ничего такого прикольного я не придумал. Поэтому начну просто. Привет, меня зовут Виктор, это нулевой выпуск, тирольский подкаст. Поехали!
Ready, set, go!
Сразу объясню, почему подкаст тирольский. Все предельно просто. Записываться он будет в Тироле, потому что здесь я живу и работаю. И в этом пилотном выпуске я немножечко расскажу, как я себе вижу этот подкаст, как он в дальнейшем будет существовать и о чем мы будем здесь разговаривать. Давайте я сейчас попробую сформулировать тему. Тирольский подкаст — это подкаст о русскоязычном Тироле и его жителях. В рамках подкаста мне очень нравится формат, когда несколько человек сидит перед микрофонами и рассуждают на какую-то заданную тему. На мой взгляд, это получается очень живо и прикольно. Тирольский подкаст будет именно таким. Я буду приглашать к себе или ходить в гости к различным интересным людям, которые живут здесь, в Тироле, и мы будем просто общаться, разговаривать на различные темы, которые, в принципе, интересны не только нам, но я очень надеюсь, что они будут интересны вам тоже. Основной темой всего подкаста будет жизнь в Тироле и ее аспекты. Для начала я выделил для себя 4 темы, на которые мы будем общаться прежде всего. Это работа и бизнес, семья и рождение детей, учеба и интеграция. Естественно, рамки абсолютно не жесткие. Темы могут перетекать одна в другую, подниматься новые темы. И все это в рамках одного подкаста. Я не ограничиваю фантазию. И в рамках нулевого подкаста я немножечко остановлюсь на каждой теме чуть-чуть поподробнее. Заодно мы с вами немного познакомимся, и я расскажу о себе. Итак, поехали. Тема номер 1. Переезд и интеграция. Вообще, переезд для человека, даже если он переезжает не в другую страну, а в рамках одной страны, особенно такой большой, как Россия, это всегда стресс. Потому что, будем честными, переезд из Владивостока в Москву — это, по сути своей, такой же переезд из Москвы в Вену или из Москвы в Берлин. Особенно, если человек это делает в достаточно сознательном возрасте, ближе к 30, когда новых друзей заводить достаточно сложно, когда у тебя сформировался и состоялся уже быт, ты состоялся как человек и специалист, есть некий такой бэкграунд, который тебя поддерживает. И переезд в другое место весь этот бэкграунд как бы стирает, и тебе заново надо его нарабатывать. И это, конечно же, сложнее делать, когда ты уже в достаточно сознательном возрасте, поэтому самое лучшее время для переезда — это в студенчестве. Когда ты поступаешь в вуз в другом городе или в другой стране, ты начинаешь как бы снова с чистого листа, таких, как ты, весь поток, и вы вместе сдруживаетесь, вы вместе преодолеваете трудности. Когда ты уже переезжаешь куда-то в сознательном возрасте, это, естественно, очень сильно подкашивает. Здорово, если это переезд в другой город или в другую страну, где все говорят на твоем языке. Я беру, например, Украину или Белоруссию или Казахстан. Все равно менталитет немножечко другой, понимание жизни немножко другое. И тем более это огромный стресс, когда человек переезжает в страну, язык который он не знает. Вот как, например, это было со мной. Я переехал в Австрию практически с нулем. То есть, естественно, я учил немецкий в России, чтобы получить въездную визу. Для этого было необходимо минимальный уровень получить. Но когда я приехал сюда, я понял, что язык я не знаю практически совсем. И, конечно, огромный пласт коммуникации у меня просто пропал. И, по сути, я превратился в бессловесный придаток своей жены. Она у меня переводчик, она знает немецкий в совершенстве. В принципе, мое общение сузилось до дома. То есть я разговаривал только с женой. Потом в процессе, конечно, появились знакомые друзья русскоязычные, немецкоговорящие. Потихонечку начал улучшаться язык. Но в самом начале для меня это был некий шок. К этому быть готовым очень сложно. То есть то, что ты представляешь себе в голове, абсолютно не коррелируется с реальностью. И предположить, как будет там, принципе невозможно. То есть никакие рассказы, никакие статьи, никакие видеоролики не помогут подготовиться. Поэтому то, что я себе напредставлял, это был какой-то мир, где розовые пони, ну, дальше вы в курсе. И, конечно, это был шок, и изначально, когда я думал о том, что я ненадолго уйду в так называемый дауншифтинг, выучу язык, ну и дальше пойду работать, дальше пойду совершенствоваться, зарабатывать деньги и так далее. И сейчас мы плавненько подходим ко второй теме, это к теме зарабатывания денег. Это второй момент, который очень сильно меня подкосил. Потому что в России я занимался организацией мероприятий и, в принципе, за 10 лет своей карьеры достиг, ну, не очень плохих результатов, считал себя очень хорошим профессионалом и думал о том, что здесь мои знания будут востребованы, но в связи с тем, что я не знаю языка, я должен буду немного посидеть на какой-то низкой должности, вникнуться в специфику региона, ну и, соответственно, дальше как минимум выйду на тот же уровень, на котором я был в России. Каково же было мое удивление и разочарование, когда я понял, что мой опыт не нужен здесь вообще никому. То есть то, чем я гордился, те проекты, которые я ставил себе в портфолио, здесь никого не впечатлили. Я рассылал резюме пачками, и только 20% мне отвечали, что спасибо, нет, не надо. Остальные 80% даже не думали отвечать. Конечно, вот в этот момент я немножечко так напрягся. Потом решено было, естественно, пойти работать на какую-то низкую должность, чтобы, ну, набраться опыта, разведать пути, посмотреть, как это все будет, чтобы понять, куда двигаться дальше. Я устроился в компанию, которая занимается прокатом оборудования для мероприятий, и через 2-3 месяца я понял, что мне не светит здесь ничего. При этом я подчеркиваю, что я говорю именно о Тироле. В других регионах может быть немного по-другому. Но я переехал сюда, я хотел здесь жить и строить карьеру, работать, хотел именно здесь. И для себя я понял и осознал, что мой опыт никому не нужен. Как бы хорошо я знал язык, никто меня на главенствующей роли не возьмет. Максимум, что мне светит, это самый низший уровень. Тяжелое тащить, круглое катить. Все. Если я хочу добиться чего-то большего, я должен был пойти учиться. При этом я был на 100% уверен, я смотрел программу, ничему новому в этой сфере меня не научили бы. То есть я бы потратил 3-4 года обучения той специальности, которая у меня уже есть, отдал бы за это денег и должен был бы отрабатывать. Ну и как бы тогда, в таком случае, возможно, я мог бы пойти дальше в этой сфере. Учиться мне принципиально не хотелось, поэтому было принято решение попробовать заняться чем-нибудь другим. И вот здесь вот тоже интересный момент, тоже интересная тема, над которую мы будем много разговаривать с разными моими друзьями и гостями. Это тема организации бизнеса, потому что было решено открыть бизнес. Я стал фотографом. Да, это всегда было мое хобби, я всегда занимался более-менее, чаще, реже всегда занимался фотографиями, всегда это было интересно, и здесь это было решено поставить на коммерческие рельсы. И вот фирму в Австрии открыть прям вообще несложно. Это занимает меньше дня. Другое дело, что ведение фирмы — это огромная вещь, которую ты никогда не смог бы правильно построить, что ли, в одиночку. Потому что очень много подводных камней, очень много нюансов, которые не учитываются при разговорах. То есть, грубо говоря, в самом начале мне так и никто не мог сказать, сколько я должен платить, чтобы моя фирма существовала. Финансовый консультант говорит, что нужно платить вот столько. Директор экономической палаты говорит, что нужно платить вот столько. Бухгалтер говорит, нужно платить вот столько. И когда я вот начинал собирать вот эти вот части, вот отдельно разрозненные вещи все вместе, получалась какая-то странная сумма. И в итоге страшно было. И более того, здесь, в Тироле, когда ты работаешь или хочешь работать с местным населением, очень серьезно распространена здесь так называемое кумовство. Потому что Тироль — это, по сути своей, большая деревня, здесь все друг друга знают, и самые лучшие продвижение фирмы — это по знакомству. Все инструменты продвижения рекламы, как в соцсетях, так и в газетах, на телевидении, они по сути своей не очень работают. Опять же, я не говорю какие-то большие бренды или международные компании, или людей, которые работают в туризме, потому что с туристами только работаешь через интернет и так далее. То есть там это более-менее работает. И то очень много туристических компаний или отелей, у которых практически нету представительства в сети. То есть это какие-то бабушки, дедушки, которым достались отели по наследству, и они ведут его так, как это вели их 10, 20, 40, 50 лет назад. И этим людям очень сложно объяснить преимущества и плюсы каких-то вещей, а им не надо. То есть они говорят: а зачем? Вот у нас есть люди, вот у нас приезжают гости каждый год. Да, не очень много, да, не всегда это удачно. Да, не всегда получается заработать достаточно денег. Ну, нас устраивает, нам все нравится. Медленно-медленно сейчас приходит осознание среди нового поколения в том числе о том, что надо взаимодействовать с потенциальными клиентами непосредственно через сеть. Это очень забавно было понимать, когда ты переезжаешь, и ты думаешь немножечко по-другому, ты думаешь по-московски. И, в принципе, когда я открывал фирму, я тоже думал, что сейчас открою фирму, заведу группу в Фейсбуке, заведу Инстаграм, буду вкладывать рекламу, и как бы ко мне пойдут клиенты, и так далее, и так далее, и так далее, и ноль. Пустота. Вообще это никому не нужно. Самый лучший способ здесь в Тироле работать с местными – это если тебя кто-то посоветует. Скажут: да, вот Виктор хороший фотограф, вот я его советую. Только в этом случае с тобой будут работать. И это понимание, осознание пришло не сразу. Для меня, конечно, это был тоже шок. Потому что как так-то? То есть сначала мы живем в 21 веке, так лет на 40 назад. Тем более, что раньше, года 4 как раз года назад, профессия фотографа не была, так скажем, открытая. То есть нельзя было просто так открыть фирму и стать фотографом. Нужно было отучиться. И профессия педагога, профессия учителя здесь в Австрии очень престижная, хорошо оплачиваемая. И если человек становится учителем, то, в принципе, он может на этой должности работать, в принципе, до пенсии. Как многие и делают. Также в профессиональном обучении. Педагоги, которые начинали в 60-х, 70-х, преподают до сих пор. И эти люди преподают по лекалам прошлого века. И фотографы, которые выходят на профессиональный рынок, по сути своей очень неплохие, но все одинаковые. Я специально мониторил рынок, смотрел других фотографов, и там было как бы вот две большие такие группы. Да? Это одна, это очень хорошая, но одинаковая, и второе, это просто какой-то тихий ужас. Я был в полной уверен, что займу свою нишу, которая будет не там и не там, где-то посередине. То есть хорошее качество, невысокие цены. Это был второй затык, который для меня был очень новый. Я был никому не нужен. То есть я ходил по людям, я предлагал свои услуги, и мне показывали какие-то фотографии, и мне люди говорили, что нет, спасибо, Виктор, ты, может быть, хороший фотограф, но мы работаем с потенциальным неким гипотетическим Клаусом, и мы будем с ним продолжать работать. Хотя фотографии этого Клауса, ну, прям не очень, это мягко говоря. Но всех все устраивало, и почти 2 года я ходил по мероприятиям, я посещал разные ивенты только для того, чтобы знакомиться с людьми, чтобы люди меня узнавали и давали рекомендации для того, чтобы получить клиентов. И только через 2 года медленно, но верно начали приходить клиенты. Это немецкоговорящие. Потому что когда я открывал фирму, я был такой легкой эйфории. Я на тот момент был единственным русскоязычным фотографом в Тироле. Что в Италии, что во Франции, на горах есть куча фотографов, которые предлагают услуги фотосессии на горе. И я, в принципе, изначально думал, что буду делать что-то подобное. То есть я буду договариваться с горнолыжными курортами, чтобы они рекламировали меня, чтобы богатые русские заказывали фотосессии на горе. Так как я единственный русскоязычный фотограф, я им еще, может быть, буду помогать в каких-то там других вещах. Ну и как бы вот он профит, да, вот он заработок. Это в третий затык, или второй, какой по счету, то, что услуги любые в Тироле дороже и выше, чем в Москве, например. Когда люди, отдав деньги за перелет, отель, скипас, оборудование, питание и так далее, большую сумму денег, они не готовы были платить много денег за фотографию. А я не мог брать мало. Люди не готовы платить 2-3 раза больше за то, что они получат просто фотографии. Поэтому идея работать с русскими накрылась медным тазом. Именно туристы, клиенты, которые вот у меня за 4 года были, 3. 3 клиента за все 4 года. То есть 20% моих клиентов — это были русские эмигранты, которым просто удобно разговаривать на русском языке. Ну и, наверное, смешанные пары, когда я фотографировал свадьбы, когда русскоязычная девушка выходила замуж за австрийца. А 80% — это австрийцы. И для этого мне нужно было изучать язык. Слава богу, да, я находился в таких вот тепличных условиях. Жена мне всегда помогает с языком. Если что, она все быстро объяснит. Она умеет это делать, она знает язык. В общем, я счастливчик в этом отношении. Также везет многим девушкам, которые выходят замуж за австрийцев. Они тоже достаточно быстро ловят язык. Особенно если австриец достаточно образован и говорит не на диалекте. Вообще, для русского человека понятие диалекта — это очень такое специфическое. Мы максимум, что различаем, это говоры различных областей. Здесь же очень серьезно работает диалект. Вообще немецкий язык, он очень диалектный. То есть каждая федеральная земля в Германии имеет свой диалект. А здесь же чуть ли не каждая долина имеет свой диалект. И чем глубже в долину, тем сложнее диалект. И чем образованнее человек, тем больше он разговаривает на Hochdeutsch, это такой универсальный классический немецкий. А чем человек меньше образован, тем он больше, скажем так, диалектен. И очень много девушек выходит замуж за принцев, в кавычках. А это, ну, не самые образованные люди. И, конечно, девушки начинают говорить на языке, который они слышат, это диалект. А если на диалект тирольский наложить еще и русский акцент, это получается просто какая-то ужасная каша. Это, кстати, мы сейчас плавно перешли к разговору о вообще семье. Ну, давайте так и пойдем. Тема третья — семья. Я женился в 2011-м. Моя супруга русская, мы женились в России и переехали уже вместе. И мне интересно послушать истории девушек, которые переехали в Тироль по женитьбе. Как они выстраивали отношения сначала с молодыми людьми, потом мужьями. Потому что, давайте честно, никто никогда не говорит, что «Ой, я люблю Тироль, я хочу здесь жить, другого способа у меня переехать сюда нет, поэтому я выйду замуж за первого встречного». Ну, кстати, интересно, если будет среди моих слушателей человек, который переехал именно так, и которому будет интересно рассказать свою историю, я с удовольствием тоже послушаю, как вот человек доживет, как вот у него все это получилось. Но в основном это дело случая. То есть как-то встретились, как-то пересеклись, все закрутилось, и девушка переезжает из родной страны в абсолютно другой мир. Скорее всего, без знания языка, за редким исключением. И вот мне интересно послушать, как такие девушки живут, строят отношения и рожают детей. Среди моих знакомых есть девушки, которые здесь сначала учились, потом работали, естественно, в процессе учебы, работы, они обрастали связями, друзьями и нашли себе мужа, уже будучи здесь. Но это немножечко другая история, потому что, как правило, девушки прекрасно знают язык, у них уже появился тот самый бэкграунд, о котором я говорил раньше, и им в этом отношении намного проще. Они уже понимают местных, потому что прожили здесь достаточно много времени с достаточно юного возраста. Те же девушки, которые переезжают сюда по женитьбе, они, как правило, имеют абсолютно другой менталитет, и они выросли в других предлагаемых обстоятельствах. И было бы интересно послушать истории становления отношений, притирания друг к другу и открытия нового для себя и для своего избранника. Как принимается решение о рождении детей, о воспитании детей, в какую сторону указывает стрелка и так далее, и так далее, и так далее. Наверное, вот так вот. Плавно переходим к детям. у меня есть ребенок, и он сейчас, ему сейчас 3 года, и он прекрасно говорит по-русски. Но при этом прекрасно поет песенки на немецком, постоянно какие-то говорит, дает нам фразочки на немецком, потому что в детском садике он общается, естественно, на немецком языке, и мы четко понимаем, что немецкий для ребенка будет основным. Ну, потому что он живет в немецкоязычном мире, и русский язык — это будет второй основной язык, то есть не первый, а второй. То есть в связи с тем, что мы общаемся на русском, бабушки общаются на русском, и русский он будет знать. Ну, естественно, мы не должны этот момент будем упустить, то есть должны будем параллельно с классическим австрийским школьным образованием, должны будем давать русский язык как родной язык, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы будем его отдавать в какую-то русскую школу, на какие-то русские курсы, для того, чтобы он знал русский язык не только как семейный язык, но и как второй основной. Здесь есть дети, которые в смешанной браке, когда основное общение идет на немецком языке. Папа говорит на немецком, бабушки, дедушки говорят на немецком, мама с папой говорит на немецком, и иногда мама говорит на русском. У меня есть 2 примера, когда мама говорит с детьми на русском, а они отвечают ей на немецком. То есть, понятное дело, каждый ребенок идет по легкому пути и говорит и делает так, как ему удобнее. То есть ребенку удобнее говорить на немецком уже. И русский уже уходит. В более сознательном возрасте дети вот эти знать язык не будут. Ну, то есть на каком-то таком неплохом уровне, как иностранный язык. Есть у меня пример, познакомился на каком-то мероприятии с молодым человеком, обсуждали какие-то бизнес-вопросы, и он спросил меня про мой акцент. Естественно, я разговариваю с акцентом, я ответил, что да, это русский акцент, я из России, он говорит, о, а я говорю по-русски. И начал говорить на очень неплохом русском, естественно, с сильным акцентом, путает окончания и падежи. Ну, я, естественно, похвалил его, говорил, ой, как здорово, что ты так знаешь язык, где вы? Ты изучал его, он говорит, ну как, где? У меня родители русские. То есть папа из России, мама из Белоруссии. Вот мы переехали, когда мне было, на минуточку, 7 лет. Сейчас ему около 30. И за это время, за вот 20, больше, чем 20 лет, он на русском практически не говорил. Опять же, только с семьей. Когда не стало бабушек и дедушек в России, он стал опять больше говорить на немецком, потому что родители прекрасно его понимали, и язык потихонечку ушел. У него есть семья, у него есть дочка, и, естественно, для нее русский язык — это будет язык ее предков, не больше. Супер было бы, если бы мой сын все-таки не забыл язык, и мы приложим некие усилия для подобных вещей. Бытует мнение, что переезд в другую страну – это все для детей. В сознательном возрасте, когда человек переезжает куда-то далеко, он типа кладет свою жизнь на алтарь, приносит жертву свою жизнь в пользу своих детей, чтобы уже дети жили здесь хорошо. Я категорически с этой мыслью не согласен, потому что только у счастливых родителей могут быть счастливые дети. И мы с женой всячески стараемся быть счастливыми и делать счастливым нашего сына. То есть мы переехали для себя. Для начала мы влюбились в этот регион, потому что, по моему скромному мнению, нельзя уезжать откуда-то. То есть нельзя отъезд ставить на первое место. На первое место всегда надо ставить приезжать куда-то. То есть когда ты откуда-то уезжаешь, ты берешь все свои проблемы с собой. А когда ты куда-то приезжаешь в первую очередь, то проблемы приобретаются новые, но старые проблемы остаются там, потому что ты их с собой не везешь. У меня, по крайней мере, не было причин убегать откуда-то. У меня в Москве все было хорошо. Мы попробовали, и у нас получилось, и мы живем и радуемся. К чему это я? Это ко третьей теме про рождение детей, про воспитание. Было бы интересно пообщаться с педагогами, с мамами, которые растят детей. И, в принципе, подобные темы мы будем периодически поднимать на данном подкасте, чтобы рассмотреть этот вопрос с разных сторон, потому что я вижу его с одной стороны, кто-то видит это с другой стороны. Я не могу здесь быть объективным и не хочу быть объективным. Тирольский подкаст — это сборник субъективных мнений. Давайте пойдем дальше к следующей теме. Это тема учебы. В принципе, много здесь студентов. Все без исключения русскоязычные студенты здесь. это желание родителей. А студентам, в принципе, все равно. У меня есть знакомые студенты, которые, приехав сюда, начинали здесь учиться, начинали здесь жить. И эта тема для меня абсолютно вообще неизвестна. То есть я бы с удовольствием пообщался с некоторыми студентами, которые здесь учатся, получают образование, собираются в дальнейшем строить какую-то карьеру. Я бы с удовольствием пообщался с людьми, которые собираются оставаться здесь или, наоборот, собираются уезжать обратно к себе домой, чтобы строить карьеру там. Вообще, европейское образование для меня темный лес. Я не знаю, как оно здесь. С одной стороны, я много читал о том, что европейское образование — это очень крутая школа, это много практики, это много... Ну, то есть выходят прям суперспециалисты. Но, с другой стороны, российская школа тоже пока еще не совсем развалилась, и классные специалисты периодически выходят из зданий высших учебных заведений. Вот тема интересна. То есть я для себя открыл бы много нового. Вот просто бы пообщался с человеком, который здесь учится и как-то живет в студенческих общежитиях. Это, по-моему, прикольно. Пока записывал этот подкаст, пришла еще одна... Тема, которую мы обязательно обсудим, это мигранты и беженцы. У нас здесь в Тироле их не очень много по сравнению с большими городами, но они здесь есть, для них придумывают различные интеграционные программы, им преподают язык, их пытаются интегрировать, и вот хочется послушать мнение человека, который непосредственно контактирует с этими людьми, с мигрантами. Я лично знаком с молодым парнем из Сирии, который здесь уже живет пару лет и переехал в связи с тем, что в Сирии была война. И эту историю я расскажу в рамках какого-нибудь следующего подкаста, когда мы будем рассуждать об миграции. Вот, наверное, все, что я хотел рассказать сегодня в нулевом выпуске. Подкаст будет как аудио, так и видео. То есть, когда... Появилась идея создать подкаст, я изначально думал, что я буду делать видео-подкасты и выкладывать эти ролики на YouTube. Но при здравом размышлении пришло такое некое понимание, что аудио делать намного проще, особенно с девушками. Ну, потому что, когда это видео, когда идет съемка, это не обязательно надо навести некий макияж, это сделать прическу, следить за своей мимикой и так далее, и так далее, и так далее. И получается, на это тратится чуть больше времени, и не всегда это время есть. Давайте будем честны, не всегда есть желание приводить себя в порядок для каких-то вещей. А аудио это ты сел, неважно где, записали подкаст, и для этого нужно просто... разговаривать. Естественно, все аудиоролики также будут загружаться, в том числе и на YouTube. И иногда, если будут сходиться звезды, мы будем делать видеоподкаст. То есть это когда будет красивый задник, интересная локация, когда гость будет не против, мы будем записывать видео и также выкладывать это на YouTube. Я уже создал телеграм-канал, находите его, Тирольский подкаст, будет... Ссылки в описании на группы ВКонтакте и в Фейсбуке. Традиционно создам страничку на Патреоне, но это пока только в планах, пока этой странички там нету. Конкретно вот этот выпуск будет, скажем так, ознакомительный. Он не будет сильно рекламироваться, я к нему буду отсылать тех людей, которые будут задавать вопросы вообще, о чем это и как это и куда это. Будет здорово, если вам понравилось, написать короткий отзыв об этом подкасте на Apple подкасте. Давайте общаться, давайте сделаем этот подкаст интересным всем нам. Меня зовут Виктор, это был Тирольский подкаст. Спасибо большое, на следующей неделе будет выпуск номер 1. И мы поговорим о чем-нибудь очень-очень интересном.